Глава 13. Так и понеслось. Я уже не просыпалась раньше всех. На такое не было сил. Вставала вместе с Бри по ее будильнику, зевала, топала умываться на перекличку, на завтрак, потом на уроки. К обеду я была уже никакой. Такой умственной нагрузки у меня не было до этого никогда. До работы я обычно успевала начать делать уроки, записывать на листочек даты, формулы или руны, которые сегодня задавали вызубрить, и с этим листочком отправлялась в кабинет алхимии. И там, пока возюкала пестиком стопки или занималась возгонкой очередной дурно пахнущей субстанции, косила глазом в свою шпаргалку, проверяя, хорошо ли все запомнила. Иногда лорд Ярби отрывал меня от этого занятия. Обычно такое случалось, когда нужно было приготовить какую-то новую смесь с неизвестными мне ингредиентами. На объяснение мой руководитель не скупился. На трех языках давал названия. Два из них я записывала в транскрипции. Перечислял свойства, рассказывал о том, где растет и как применяется. И самое любимое, показывал не картинки из книжки, а создавал трехмерные иллюзии обсуждаемого растения. Интересно, что некоторые из трав были мне знакомы. Они росли близ зеленой благодени, просто мы с Тин не знали, как они называются и чем могут быть полезны. Иногда, видя мой интерес и горящие глаза, учитель после окончания работы рассказывал о каком-нибудь из уголков империи, где успел побывать. И по ходу дела для наглядности творил мороки. Мне понадобилось 3 дня, чтобы выпросить у него обещание, что он научит меня этому заклинанию. Я была даже готова отказаться от трехнедельного заработка, о чем и сообщила. Директор, понимающе улыбнулся и напомнил, что обещал учить меня и так. В остальном все было спокойно. Огурец поправился, я привыкла к неодобрительным взглядам слева и процеженному сквозь зубы крашфэк или брошенному в мою сторону тупица. Просто не реагировала и не разговаривала. Решила, что этот упырь для меня не существует. Герцог – пустое место. У нас начались уроки по стихосложению. Оказалось, заклинания не берутся с потолка, их придумывают. И почему-то магическое поле охотнее всего отзывается и резонирует именно с рифмованными строками. То есть можно сформулировать приказы и без рифм. Но тогда эффективность упадет в разы. Ну и к тому же данный предмет считался полезным для развития эстетического чувства и общего культурного уровня учащихся. Мой уровень пока был вровень с перекопанным картофельным полем. Ничего, кроме брюква-клюква, я зарифмовать, несмотря на все потуги, не сумела. Иногда после ужина я сбегала в конюшню, посидеть в деннике у прибоя. Он радовался компании, а мне нужно было просто побыть одной. Столько людей вокруг меня не было еще никогда в жизни. Иногда хотелось удрать за горизонт, лишь бы стало тихо. В пятницу вечером, доделав уроки, я смылась на конюшню. Голова болела, в глазах плясало что-то труднораспознаваемое, трехзначное. Села на чистые опилки у ног Воронова, закрыла глаза. Прибой свесил морду и стал шлепать губами у моего уха. Я протянула руку, почесывая его подбородок. Конь довольно фыркнул. «Что ты делаешь с моим конем?» В голосе звучали лед и яд. «Сам видишь, ничего», — вздохнула я. «Просто сижу рядом».
«Лжешь! Прибой никого, кроме меня, к себе не подпускает. И раз уж мы тут одни, хочу спросить еще кое-что. Советую сказать правду, иначе мне придется ее из тебя выбить». «Итак, говори, чем ты меня подпоил?»
«Что? Псих это больной на голову, а не герцог!»
«Повторяю вопрос. Чем ты меня подпоил?»
«Когда?»
«Та микстура, якобы от простуды. Что там было?»
«Он это серьезно?»
«Похоже, что да.
А если он меня в чем-то обвиняет, что же мне делать? Он герцог, а я кто? Приблудная девчонка без роду и племени?» Шлюхи на отродье. Кому из нас поверят? И что со мной будет? Что же делать?
Ох, сделаю, что смогу. Помоги, Лариша.
Уставилась на него, глядя глаза в глаза. Я клянусь своей жизнью и своей магией в том, что в питье, еде, лекарствах, которые ты принимал, не было ничего вредного или необычного. Пошли, я докажу.
Встала, чмокнула под злющим взглядом брюнета прибоя в нос и вышла из денника. Идем.
Куда?
Узнаешь. Согласись только, что твой вопрос был для меня неожиданностью. В жилой флигель я возвращалась как под конвоем. Он шел сзади и буравил меня тяжелым взглядом, направленным в основание шеи. Я чувствовала его физически и сдерживалась, чтобы не поежиться, передернув плечами. Так, а дальше-то как? Не могу ж я этого упыря у всех на глазах в свою комнату тащить? А что скажет Бри? А леди Миад? Притормозила на лестнице. «Жди здесь, я сейчас». И, не дождавшись ответа, дунула наверх по ступеням. Домчалась до комнаты, схватила из шкафа котомку и рванула назад. «Сам видишь, времени подменить что-либо у меня не было. Согласен?» Он кивнул. Я ткнула котомку почти ему в лицо. «Узнаешь?» Он снова кивнул. Расстегнула ремни, которые Тин приручила меня аккуратно затягивать, чтобы содержимое пакетики с сухими травами не могло рассыпаться или перемешаться. Раскрыла. «Гляди». Потом сунула внутрь руку и достала со дна тот самый, на 2/3 пустой флакон. «Узнал?» Третий кивок. «Вот возьми его и отнеси тому, кому веришь. Пусть посмотрит, что там. Но потом верни мне именно флакон. Выбросишь? Клянусь, нос расквашу. Мне нужны не твои поганые деньги, а лекарства от ангины». Он смотрел на меня растерянным взглядом. Кажется, в какой-то момент до него и без анализов дошло, что я говорю правду, но бутыль все же взял.
«Хорошо, верну. Но, выходит, я сам?
Это я сам?»
«О чем толкует этот псих?» Уставилось на него зло.
«Не знаю, о чем ты, но я тоже не в восторге от твоего общества. Жаль, директор наотрез отказался пересаживать меня за другую парту. Может, сам его попросишь? Тебе он не откажет». Повернулась спиной и бросила через плечо. «Прощай».
«До завтра», — растерянно отозвались из-за спины.
«Это он вдруг решил вежливо попрощаться? Чудной какой-то».
Еще страннее стало утром, когда, садясь за парту, я услышала «Привет». Машинально пробормотала заветное «сдбрутрум» и села, уставившись в доску. По счастью, на этом приступ говорливости моего соседа иссяк. В субботу после обеда на выходе из столовой я поймала Кирана. «Кир, у меня есть час до работы. Объясни мне, что это за галкири, чтоб понятно было, лезть мне в это или нет». Блондин солнечно улыбнулся и взъерошил растопыренными пальцами волосы над лбом.
«Да расслабься, тебе точно понравится. Но давай покажу. А что за работа?»
«Помогаю лорду Ярби в алхимическом кабинете».
«Молодец!»
Голубые глаза с уважением посмотрели на меня.
«Зак хотел, да директор его не взял. Так, ну гляди, вот мы и пришли».
«Куда пришли? Мы ж стоим посередине лесистой части нашего парка.
Часть леса огорожена лентой. Есть две корзины. Вот!»
Палец ткнул вправо и вверх, где к поперечной перекладине между двумя деревьями на высоте 7 локтей была привязана здоровенная корзина из ивовых прутьев.
И вон!
Вдали, как гигантское гнездо, темнела другая корзина.
«Правила просты. Есть две команды из 6 человек каждая и одна груша с ручкой. Надо закинуть сей плод в корзину соперников. Если запрыгнешь еще и сам, то вместо 1 очка команда получит 2. Игра идет в 2 раунда, по полчаса каждый. За ленточки не забегать, магию не применять, не кусаться, в глаза не тыкать, между ног не бить. Вот и все. Ну как, нравится?»
Я неуверенно кивнула.
«Ну, значит, завтра в 11 утра собираемся у общаги. Форма одежды свободная, своих и чужих различают по головным повязкам. Мы чайки, голубые».
Вечером, пока разминала в ступке, а потом развешивала и фасовала по бумажным пакетикам
толченые корни лопуха, задумалась о темноглазом вельможном упыре с серьгой в ухе. Как-то из тех кусочков, что были мне известны, не складывалась картина счастья и благоденствия. Ну, вот еще раз. Первое. Он оказался в воде и погиб бы, не вытащи я его на берег. Второе. Пропал юный герцог, но его никто не ищет, ни на дороге, ни в реке. Третье. У этого типа настоящая паранойя. Либо он псих, на что не похоже, либо для этого есть основания. Четвертое. Учиться в Серебряном Нарвале, во всяком случае, в первом классе ему нечему. Но он почему-то ходит на уроки и не против такой пустой траты времени. Пятое. Он живет с остальными в общежитии, а мог бы поселиться во дворце в городе. Пусть он тут один в комнате, что, кстати, объясняется все той же паранойей, но ест в столовой со всеми и ходит в общий душ. Шестое. Он приволок в школу единственное существо, о котором тепло говорил в моем присутствии, своего жеребца прибоя. Седьмое. Он не ищет дружбы и не рвется завязывать новые знакомства. Восьмое. Сформулировать не удалось, просто вспомнилось, с каким лицом он сидел у ног своего коня. Такое было мне знакомо по личному опыту. Я сама когда-то после очередной порции полученных побоев убегала и пряталась в стойле коровы Милки и, гладя ее теплый нос, искала любви и утешения, которых не могла найти в мире людей. Я не была уверена, что делаю правильные выводы или знаю все факты, но у меня выходило, что он безумно одинок, не слишком счастлив и что ему грозит опасность. А на территории школы он ищет убежище. Ведь наше учебное заведение находится вне юрисдикции светских властей, а подчиняется напрямую совету магов. Не будь бы он парнем, я б его пожалела. А так, ну кто обещал, что будет легко? Вечером Бри притащила домой неведомо где добытый рассыпчатый сладкий пирог с яблоками. Вообще-то, в правилах распорядка было написано тушью по пергаменту, что питаться в комнатах не разрешается. Но это только делало незаконную добычу еще вкуснее и желаннее. Мы честно поделили лакомство пополам и, погасив свет, залезли с ногами ко мне на постель, привалились к стенке и с упоением зачавкали. «Тим, а лорд Ансаби по-прежнему с тобой не разговаривает? Я тут смотрела на него в столовой. Такой красивый! Я не могу. Если б он подошел ко мне ближе, чем на три шага, я б, наверное, в обморок упала от счастья. На уроках нет. Как со стуканом рядом сидишь. Но помнишь, я за словарем ходила? Так я с ним в библиотеке столкнулась. Жуя, не очень внятно сообщила я. И...» В голосе Бри звучала надежда на нечто мне непонятное. Наверное, ей зрились романтические поцелуи за стеллажами. «Что и?» Он на меня налетел. Я уронила ему на ногу энциклопедический словарь. Он сказал какие-то слова, которых в том словаре не было. Хмыкнула я. Я выслушала, подняла книгу и пошла дальше. «Тим! Ну что ж ты такая?» «А что я должна была сделать?» Ну, всплеснуть руками, ойкнуть, захлопать ресницами, начать извиняться, заплакать, наконец, и добиться, чтобы он сам поднял словарь. «Зачем?» – изумилась я. «И ты не забыла, что меня все принимают за мальчишку?» «А это не важно. Ваши руки бы соприкоснулись, вы почувствовали бы волнение и томное стеснение в груди». С завываниями начала вещать Бри. «Так, надо сообразить, что за ерунду она читала последней? Кажется, что-то эльфийское. Представила эльфийку, роняющую эльфу на ногу энциклопедический словарь, и прыснула от смеха, рассыпая по кровати крошки. «Ой, а спать-то теперь тут как?» «Тим, что с тобой?» – обеспокоенно поинтересовалась Бри. «А вот представь, начала я, как могла, в ярких красках расписывать сцену романтического эльфийского знакомства. В итоге Бри закашлялась и тоже оплевала мою постель пирогом. Потрясающе! И что теперь? Что-что? Вытряхнуть надо, иначе спать невозможно будет. А куда? Не на пол же!» Взяв белую простыню, за четыре угла забралась на стол.
распахнула одной рукой створки окна, высунулась наружу и только начала трясти полотнищем, как снизу послышался знакомый голос. «Крашфэк! Какого тролля?» Я чуть не упустила простыню в окно и не улетела туда сама. Свалилась с подоконника, сложившись вдвое от истерического хохота. «Тим! Да что с тобой?» «Три шага, Бри, да? Ты знаешь, кто под нами живет? А я ему крошек твоего пирога за шиворот насыпала!» И заржала снова, колотя по воздуху пятками. «Нет, ну надо же!» Бри выпучила глаза и тоже начала хохотать. «Крашфэк!» — передразнила я низким голосом, копируя негодующие интонации. «Ы-ы-ы!» — поддержала меня Бри. «С ума сойти!»